Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. О чем делегация возмущенных кубанских фермеров собирается завтра говорить с Владимиром Путиным? ФСБ изобрело еще один способ идентифицировать пользователей интернета в России. В Петербурге открылся фестиваль кино и телепрограмм о людях с ограниченными физическими возможностями. Об этих и других событиях и темах 22 сентября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Делегация кубанских фермеров в пятницу 23 сентября, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным. Фермеры, которые в последние несколько месяцев проводили акции протеста, а в августе организовали так называемый «тракторный марш», планируют рассказать главе государства о массовых рейдерских захватах их земель и давлении со стороны правоохранительных органов. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Как ожидается, встреча с Владимиром Путиным пройдет в Министерстве сельского хозяйства. Делегация кубанских фермеров во главе с организатором протестных акций Алексеем Волченко планирует рассказать президенту о том, что у них незаконно отбирают земли, а краевые власти бездействуют. Фермеры надеются, что президент отправит в Краснодарский край комиссию, которая разберется с каждым конкретным случаем, говорит Алексей Волченко.
У людей забирают земли по решениям суда. Не дают работать, не дают оформлять земли. Краевые власти ничего не делают для нашей защиты. Не знаем, что нам дадут сказать, что позволят сказать. Потому что, я думаю, служба протокола, которая будет контролировать то, о чем мы можем сказать, о том, о чем не можем сказать. Но мы, по крайней мере, расскажем про то, что творится на самом деле на Кубани.
Мы планируем 7 человек, но пока нам сказали, что пропустят только троих. Хотя мы с этим не согласны. Тут каждый район будет представлять свой фермер. Поэтому один человек про все районы рассказать не сможет.
А какой вы ждете реакции, собственно, от президента? Какое развитие событий вас удовлетворит?
Очень бы хотелось, чтобы президент направил в Краснодарский край проверку, большую комиссию по нашим обращениям. В каждом отдельном случае детально, потому что проблем очень много. И мы надеемся, что компетентные люди приедут и разберутся. И люди, которые виновны в том, что сейчас происходит на Кубани, должны быть однозначно наказаны.
Насколько было тяжело организовать эту встречу? Как сам процесс шел? И как вы думаете, почему вам все-таки удалось добиться этой встречи?
Ну, я думаю, что президент, несмотря ни на что, все-таки прислушивается к мнению простых граждан. Ему интересно услышать, я думаю, наше мнение, потому что чиновники докладывают об одной ситуации, которая творится в сельском хозяйстве, а он хочет понять реальную ситуацию, услышать от людей, которые непосредственно работают на земле. Люди стали на нашу поддержку, на нашу защиту, в том числе и Москалькова, полномоченный по правам человека. И благодаря им тоже президент нас услышал.
Говорил Алексей Волченко. О массовых отъемах земель у небольших хозяйств в пользу крупных агрохолдингов фермеры заговорили еще весной этого года. По их словам, рейдерские захваты сопровождались избиениями, поджогами и возбужденными в отношении фермеров уголовными делами. Местные власти ничего не предпринимали, а по словам фермеров, напротив, районные администрации, прокуратура и суды помогали крупным агрохолдингам. 21 августа кубанские фермеры отправились из станицы Казанской Краснодарского края с так называемым тракторным маршем на Москву. Колонну составили 17 тракторов и несколько десятков машин. Участников акции несколько раз останавливала дорожная полиция, а в Ростовской области активистов задержали и приговорили к штрафам и административным арестам. По мнению профессора Института экономики РАН Ивана Старикова, за проблемой кубанских фермеров стоит незавершенная земельная реформа.
Говоря крестьянским языком, как не хотели краснодарские чиновники, но это тесто вылезло из их региональной кастрюли и, соответственно, вышло на уровень администрации президента. Закончилось второе уже трехчасовое совещание Михаила Александровича Федотова, где присутствовало 8 фермеров, участников того самого тракторного марша. Я прекрасно понимаю, суть проблемы состоит в этом, казалось бы, частных случаях, хотя их много. Каждый трактор, который шел маршем на Москву, представлял сельскохозяйственный муниципальный район Краснодарского края. Изначально их было 23, потом осталось 17, то есть масштаб такой достаточно ощутимый того протеста и того отчаяния, с которым эти люди на колесных тракторах в жару поехали за 1500 километров в Москву для того, чтобы в Кремле добиться у президента правды. На сегодняшний день, вот только по итогам совещания, по принято решение о создании межведомственной группы, куда будут включены представители прокуратуры федеральной, Следственного комитета, Росреестра, специалистов, экспертов в области земельного права. По всей видимости, возглавлю эту рабочую группу или комиссию, будет доверено мне. Суть проблемы – незавершенности земельных преобразований. В таких регионах, где земля очень дорога, сегодня это противоречие между крупными сельскохозяйственными холдингами, которые, как правило, конечными бенефициарами являются представители власти, как федеральной, так и региональной. И относительно небольшим количеством вот этих людей, фермеров, которые отказались земельные доли, уставные складочные капиталы крупных холдингов, отказались становиться наемными рабочими и на свой страх и риск занимаются собственными фермерскими хозяйствами, организуют производство и отвечают по большому счету за все это сами. Маленьких производителей, которые гораздо гибче, это стало вызывать раздражение, и начались рейдерские атаки. Ну и вторая история – это такая жажда экспансии, присоединить то, что находится в зоне прямой видимости. Я-то считаю, что необходимо в этих частных, казалось бы, случаях, а их очень много, как в капле отразить все проблемы незавершенной земельной реформы, и, решив вопрос с конкретными людьми, у которых рейдеры в погонах или в судейских мантиях отнимают сегодня по заказу крупных бенефициаров, связанных с властью, землю, поставить в этом точку, завершить земельную реформу и, как в капле, те противоречия, которые есть. Сегодня по итогам вот этого совещания Михаила Александровича Федотова очень много предложений поступило для того, чтобы, наконец, вырулить с незавершенной земельной реформой.
Как вы считаете, на этом фоне завтрашняя возможная встреча тех, кто пойдет к Путину, фермеров, имеет какое-то значение, имеет ли перспективы?
Безусловно, она имеет значение, потому что для меня очевидно, судя по тому переполоху, который начался в Министерстве сельского хозяйства, чиновники поняли, что слегка перегнули палку с силовыми методами воздействия на этих людей. Они думали, что они их утрамбуют там на уровне Ростовской области, где был остановлен марш там. Вот эти административные аресты, что на этом они успокоятся, утрутся, что называется, история стерпят. Однако этого не произошло. Поэтому мое ощущение, что готовится несколько ярких процессов для того, чтобы особо отличившихся в кавычках чиновников федеральных и региональных бросить на вилы народного гнева, судя по всему тем процессам, которые мы наблюдаем, кубометрами денег, которые находят в ящиках из-под обуви. А с другой стороны, я от этой встречи что жду? Если она действительно состоится, то если я буду на нее приглашен, то я сам вручу. Если я не буду приглашен на эту встречу, то фермеры вручат проект земельной реформы, который подготовил я, который они прочитали, полностью его поддерживают и вместе со мной поставят свои подписи под проектом земельной и аграрной реформы для того, чтобы вручить ее президенту.
Когда только появилась информация о том, что фермеры добились встречи с Путиным, появилась информация, что с ними пойдут туда и дальнобойщики.
Дальнобойщики, в эту историю не нужно их присоединять. Угу. Не потому, что я против дальнобойщиков, я их всячески поддерживаю, но эти две истории смешивать нельзя. Есть конкретная история, связанная с тем, что незавершенность земельных отношений не позволяет капитализировать основной национальный ресурс России и ее земли.
Ну тогда почему, вот с вашей точки зрения, к ситуации с фермерами власти готовы здесь идти на какой-то диалог и решать проблему, а в ситуации с дальнобойщиками нет?
Ну там тоже все-таки в 10 раз уменьшили размер штрафов. Я-то думаю, что эта история тихо рассосется сама собой на общем фоне замирания экономической активности, количество усилий и денег, потраченных, чтобы собрать, будут несопоставимы с финансовым результатом. А те 10 миллиардов рублей, обещанных государством, они, в общем, станут обременительны для бюджета, когда, что называется, каждая копейка. Дальнобойщики все-таки с определенным образом расшевелили, да? Протест пошел на спад после того, как им радикально уменьшили размер штраф. Мне кажется, что сама система взимания дальнобойщиков потихоньку прекратит свое существование по поводу экономической нецелесообразности.
Считает Иван Стариков. 14 сентября, когда в прессе только появилась информация о том, что кубанские фермеры встретятся с президентом, сообщалось также о том, что на встречу приглашены и представители Объединения перевозчиков России, куда вошли дальнобойщики, поддержавшие тракторный марш и протест фермеров. Однако, по словам председателя этой организации Андрея Бажутина, на заседание в Министерстве сельского хозяйства дальнобойщиков в итоге не пригласили.
Насчет встречи с Путиным. Вы знаете, нас никто не приглашал. Разговор такой был, заявка была подана. Лично я был вместе с фермерами. Приходил в администрацию президента, подавали заявку. Входящего номера нам не дали, дали на листочке номер, по которому можно отслеживать. Но штамп о принятии документов на наше письмо поставлен не был. Лично мне был звонок из Министерства сельского хозяйства. Задали вопрос, готовы ли мы принять участие во встрече. Но мне не сказали, что на этой встрече будет президент. А во-вторых, я задал вопрос, тематика встречи. Мне сказали, проблемы фермеров Краснодарского края. На что я ответил, что они нас, конечно, беспокоят, мы ребят поддерживаем, но там наша тематика не будет затронута, поэтому смысл нам там находиться мы вообще не видим. Нас вот уже почти год никто не слышит. Дальнобойщиков пытаются не замечать. Но я в очередной раз повторю, что напрасно это делаю. География наших передвижений велика. Страна у нас тоже не маленькая, и наших коллег очень много. Мы будем только расширяться и, в общем-то, будем отстаивать свои права, и сдаваться мы не собираемся. Власть наша законодательная, исполнительная, она абсолютно нас не замечает, поэтому, видимо, придется немножко по-другому действовать. Помимо того, что мы будем писать и требовать, мы будем еще все-таки выходить на улицу регулярно и регулярно показывать о том, что мы есть, для того, чтобы нас видели и слышали.
Но у вас есть какое-то объяснение, почему власть вас не слышит, учитывая, что, ну вот, уже о системе Платон практически год, и вы в течение всего этого года пытаетесь донести свои требования?
Если поглубже чуть коснуться в систему Платон, на сегодняшний день заявление того же самого Минтранса о том, что система Платон собрала 14 миллиардов рублей. Они заявляли про 50. Из этих 14 миллиардов система должна выплатить концессионеру во главе с господином Ротенбергом РТ «Транспортные системы» 10,7 миллиардов рублей. Соответственно, получается, вот если по-русски говоря, овчинка выделки не стоит. Но они пытаются продвинуть эту систему по одной простой причине, потому что эта система, она просто-напросто будет обирать всех перевозчиков, что крупные компании, что самозанятых частников. Во-вторых, эта система в ближайшее время, в эту систему будут введены и легкотоннажные грузовики. В дальнейшем в эту систему будут введены автобусы и легковые автомобили. Получается, вся страна должна будет платить концессионеру, частной компании. Это просто коррумпированная схема на государственном уровне, так как мы видим. Поэтому у нас никто слышать не хочет. Там люди думают деньгами, в глазах доллары. А судьбы людей, судьбы страны, видимо, они немножечко в другой плоскости лежат у этих людей.
Говорил Андрей Бажутин. Сбор за проезд большегрузных автомобилей массой более 12 тонн по федеральным трассам действует с 15 ноября 2015 года. Он взимается через платежную систему «Платон». Эти нововведения вызвали недовольство дальнобойщиков, которые ответили акциями протеста по всей России. Водители также возмущались тем, что сбором денег занимается частная компания, принадлежащая Игорю Ротенбергу, сыну бизнесмена Аркадия Ротенберга, близкого друга президента России Владимира Путина. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Роскомнадзор предложил новый способ идентифицировать пользователей интернета, которые подключаются к публичным сетям Wi-Fi. Как стало известно изданию «Коммерсант», речь идет, например, о пользователях, подключающихся к сетям Wi-Fi в кафе или аэропорту. По идее ведомства, на подключаемые устройства нужно будет устанавливать специальное программное обеспечение, которое сверит введенные пользователем личные данные с теми, что были указаны при покупке сим-карты. Однако, как именно будет работать эта система и как можно сверить данные пользователей устройств, не использующих сим-карты, пока неизвестно. Сам Роскомнадзор подчеркивает, что пока идентификация пользователей Wi-Fi обсуждается на уровне идеи. Инициативу комментирует адвокат, глава юридической практики общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дербинян, с которым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
В чем заключается эта инициатива Роскомнадзора?
Как стало известно, с портала Роскомнадзора они осуществили проверку юридических лиц на соответствие постановлению правительства, которое обязует идентифицировать пользователей публичных Wi-Fi точек, и выяснили, что большинство юридических лиц вообще никак не идентифицируют пользователей. И теперь они решили, кроме идентификации пользователей юридическими лицами, распространить правила и на граждан, чтобы Wi-Fi просто так не раздавался без идентификации личности. При этом были какие-то предложения привязать это к MAC-адресу устройства, либо к сим-карте каждого абонента. Конечно, мы понимаем, что это глупости, да, и это очередная попытка реализовать государственную политику по тотальной слежке за гражданами, чтобы знать, кто какой трафик серфил и кто на какие сайты заходил. Однако в пределах, наверное, тех технических устройств, которые есть на руках у пользователей, это сделать невозможно и технологически никак не реализуемо. Да и даже если, собственно, пользователь будет идентифицирован, понятно, что никто уже не доверяет публичным точкам и все равно использует VPN и прокси-сервера для анонимизации своего трафика. В целом можно сказать, что эта инициатива идет, конечно, вразрез с международным принципом об анонимности и праве пользователей на анонимность и преследует очевидную цель взять под колпак всех пользователей Рунета, как это предписывает текущее российское законодательство.
А есть какие-то страны, где подобная практика существует уже?
Я бы сказал, что многие страны, наоборот, потихоньку отказываются, да, от этой политики. Взять тоже Германию, в которой длительное время существовали аналогичные принципы, сейчас идет по пути либерализации и, по сути, отменила необходимость идентифицировать каждого пользователя. Потому что, несомненно, открытый Wi-Fi позволяет большему количеству граждан получать доступ к интернету, а доступ к интернету – это одно из фундаментальных цифровых прав пользователей в цифровую эпоху. И ограничение возможности использования Wi-Fi, мне кажется, способствует больше сетевому неравенству, с которым вроде как пытаются бороться российские власти, обеспечив каждого гражданина Российской Федерации интернет.
А вы сказали, что вы считаете, что эта инициатива невоплотима. Можете немножко подробнее, почему вам кажется, что это невозможно? Ну вот, например, говорилось, что, возможно, пользователи должны будут устанавливать себе специальное программное обеспечение, которое будет сравнивать их идентификацию с сим-картой и так далее. Почему это не может сработать?
Такого программного обеспечения нет, да, и я не представляю, как возможно, например, пользователи Linux, да, установить программное обеспечение. Причем такое программное обеспечение с точки зрения закона будет считаться вредоносным. И многие, я думаю, системы и антивирусы будут всячески бороться и предупреждать пользователей, что это программное обеспечение может нанести им вред. Поэтому мне кажется, что технологически идея нереализуема и обязать пользователей на любых устройствах от Android до Linux устанавливать ПО, чтобы заходить в Wi-Fi, обречена на провал.
Ну вот на этой неделе еще стало известно, что ФСБ, кажется, все-таки придумала способ, как дешифровать трафик интернет-пользователей. Вообще вся эта деятельность, все эти ужесточения, почему, как вы считаете, она ведется такими странными методами, что звучит только на словах и нереализуемо?
Я думаю, что было очевидно с самого начала, да, и все понимали, что правоохранительные органы и инициаторы законы яровые, желаемое выдают за действительное, и в действительности контролировать трафик никак невозможно. Перехватывать его на лету и дешифровать весь трафик, который существует в сети, ну, невозможно, потому что, прежде всего, многие сервисные компании в интернете вряд ли согласятся предоставлять ключи от дешифрования, а на многих других технологиях, таких как, например, используют Telegram или WhatsApp, ключи от шифрования в принципе невозможно передать, потому что они формируются на конечных устройствах самих пользователей. Поэтому, я думаю, это попытка показать, что да, возможно создать механизм тотальной слежки за гражданами, однако, конечно, это не имеет никакого отношения к реальности, и технологии всегда будут на шаг опережать наших законодателей.
А в Китае как это устроено? Китай известен как страна, где достаточно жестко контролируется интернет. Мы можем пойти по китайскому пути?
Все-таки Китай – это несколько другое. Надо понимать, что когда в Китае создавался интернет, он создавался изначально с созданием всей инфраструктуры для слежки. Да? И там работают, мне кажется, уже миллионы чиновников киберполиции, которые занимаются работой в этой сфере. Российская действительность несколько другая. Мы жили долгое время до 2012 года в свободном интернете. Поэтому работающей инфраструктуры, чтобы реально следить за гражданами и анализировать трафик, у нас не существует, так же, как и нет человеческих ресурсов, да, и элементарных финансовых возможностей поддерживать всю эту изначально неработающую систему. Да и надо принимать во внимание, что изначально вся борьба с терроризмом в сети, под которым соусом и подавался готовится весь пакет Яровой и дальнейшие действия по идентификации пользователей, они нацелены на элементарный распил денег и обогащение каких-то отдельных лиц, которые будут делать вид, что они контролируют глобальный трафик интернета.
Но как вы считаете, возвращаясь к этой идее с идентификацией пользователей публичных Wi-Fi сетей, они что-то в итоге будут делать в этом направлении или просто все это будет забыто в ближайшем будущем?
Нет, возможно, это будет происходить в виде выборочного правоприменения, чтобы, собственно, показать, что есть основания бояться и что Роскомнадзор может прийти к вам домой и посмотреть, не раздаете ли вы со своего телефона бесплатный Wi-Fi своему соседу. Но на практике, я думаю, что массовая норма санкции, даже если она будет введена, применяться не будет, и все это, конечно же, обречено на провал.
То есть это еще одна репрессивная мера, которую можно будет применить при желании, грубо говоря?
Несомненно, конечно. Этот рычаг можно будет всегда использовать, и штрафы там вроде как предлагаются немаленькие, привлечь к административной ответственности и показать в этом публичном пространстве, чтобы другим неповадно было.
Это было мнение адвоката, главы юридической практики общественной организации «Роскомсвобода» Саркиса Дербиняна, с которым беседовал мой коллега Сергей Добрынин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В Санкт-Петербурге чиновники объявили войну группе молодых уличных художников «Худграф», рисующих на стенах нежилых зданий портреты известных людей и художественных персонажей от Конфуция и Сергея Есенина до Чака Норриса и Шурика из фильмов «Гайдая». Журналисты узнали об этом конфликте незадолго до выборов в Госдуму, когда власти распорядились закрасить изображение подполковника Задова, героя, популярного в конце 90-х, начале нулевых годов юмористического телесериала «Осторожно, Модерн». Оказалось, что до этого муниципальные службы уничтожили еще несколько работ Худграфа, на которых были изображены основатель империи «Плейбой» Хью Хефнер или, например, Павел Дуров, создатель социальной сети ВКонтакте. Радио «Свобода» расспросило об этой истории Артема Буржа, основателя группы «Худграф». Слово корреспонденту «Радио «Свобода»» Марку Крутову.
Артем Бурж приехал с друзьями в Россию из Белоруссии. В своем родном Витебске он лишь однажды столкнулся с похожей проблемой. Кому-то не понравился портрет российского актера Евгения Леонова в образе доцента из фильма «Джентльмены удачи». Бурж переехал в Россию, чтобы учиться в университете. Постепенно к нему присоединились друзья, и уже скоро в Петербурге были десятки их работ. Зачастую они становились неофициальными достопримечательностями городских районов. «Осторожно, Модерн» все роли исполняли Дмитрий Нагиев и Сергей Рост. После того, как власти закрасили подполковника Задова, Артем Бурж связался с сыном Дмитрия Нагиева Кириллом. Вместе они нарисовали на той же стене, где был Задов, еще одного персонажа сериала – Зинаиду Тракторенко. Рисунок сопроводили цитаты из ситкома. «Лист свой в урну, товарищ, суй! За Зинаиду Тракторенко голосуй!» Не успев собрать баллончики с краской, Бурж и Кирилл Нагиев попались полиции. Артем взял всю вину на себя и был доставлен в ближайшее отделение. Теперь ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Сам Дмитрий Нагиев отреагировал на случившееся резко. В своем инстаграме он написал:
«В Петербурге на нескольких грязных, никому не нужных стенах добрые художники нарисовали известных людей. Где-то весело, где-то серьезно. Вчера чиновники все это закрасили. В стране, где у них находят 9 миллиардов просто в доме, где койки в больницах стоят в коридорах, где вызывают попов, чтобы осветить очередной украденный миллиард при строительстве «Зенит-арены», где дороги в никуда, самолет для перевоза собачек, это человек. Человеческая гниль борется с уличными художниками. Все остальные проблемы они решили. Больше этой бездарной кучи говна заняться нечем. Мне все равно, буду там нарисован я или кто-то другой. Важно, чтобы на этой серости было хоть что-то нарисовано. Простите за эмоции».
Журналисты выяснили, что жалобу на граффити с Нагиевым в образе подполковника Задова подал через портал «Наш Петербург» житель расположенного рядом дома. Похожие истории в России не редкость. Например, в Москве после жалоб горожан власти закрасили мурал, так называют граффити на стенах домов, изображавший штурмовиков из фильма «Звездные войны». Несмотря на случившееся, Артем Буш и его друзья собираются и дальше рисовать в Петербурге, не спрашивая ни у кого разрешения. Артем, сколько художников в вашей команде и как давно вы рисуете в России?
Изначально было двое художников, сейчас основной состав — это один художник, художница и я. Все белорусы коренные.
В Белоруссии вы тоже рисовали?
Да, мы начали из Витебска. В принципе, там портретов, наверное, 10 мы нарисовали и поняли, что пора уже двигаться дальше.
Там ваши портреты закрашивали, как в России?
Вы знаете, администрация нет, а вот был случай, да, с Леоновым, его парочку раз закрашивали вандалы, ну, потому что образ зэка, как они трактовали, там он в образе был зэка, значит, где он там пальцами тычет двумя, в общем-то, его и закрашивали.
А что произошло в Петербурге? Задов, это была первая закрашенная работа или были до этого такие случаи?
Были до этого давно, там, когда мы только начинали, там Хью Хефнера закрашивали, потому что было на муниципальном строении. А вообще, да, первый раз у нас такое отделение забирали еще в России, поэтому Задова закрасили, да, и мы решили такую ответочку дать небольшую, нарисовать Дину Тракторенко.
Это вы уже делали, насколько я понял, с сыном Дмитрия Нагиева, с Кириллом?
Да, он помогал нам. Я просто взял всю вину на себя, чтобы художник продолжал дорисовывать.
Чем все это закончилось? Был суд какой-то, вас оштрафовали?
Меня отвезли в отделение, на часть-полтора, наверное, это продержали. Написание протокола было. Будет административный суд, как я понял, который, собственно, и обозначит сумму штрафа.
Известно, какой он максимально может быть?
По-моему, если не ошибаюсь, от 1000 до 50.
Вы читали пост Дмитрия Нагиева в Инстаграме, который появился после этого, с довольно резкими оценками в адрес властей, где он не только пишет про закрасивших вашу работу чиновников, но и упоминает другие обсуждаемые в обществе темы. Строительство зенит-арены, собачек Шувалова, полковника Захарченко с его миллиардами.
Руку на пульсе держу, в курсе, о чем он пишет, и полностью его слова имеют место быть. В общем-то, он прав. Просто об этом вслух не принято говорить, наверное, поэтому в его случае это позволительно, потому что это правда, о которой он просто сказал вслух.
Что значит «не принято говорить»?
Ну, нет, я имею в виду, что никто из публичных личностей почему-то не лезет в политику, скажем так. Я вообще сам от самого Дмитрия это не ожидал, что он так выскажется. Ну, точнее, не ожидал вообще, что он выскажется по этому поводу, а чтобы еще так жестко и подавно, потому что все стараются как-то эту тему не поднимать. Ну, вот он рискнул, скажем так, я не знаю, правда, чем он рискнул, но явно ни одного негативного комментария я не увидел.
Откуда эти слова «лист свой в урну, товарищ Суй»?
Ну, вообще, это из серии «Слуга народа», «Осторожно, модерн». То есть это вполне себе такая цитата, которая была в этом ситкоме. То есть это не выдуманная штука, это было в сериале. Я вот пересматривал не так давно, у меня прям аж такое ностальжия. Настолько уникальный юмор в плане быта, потому что такого сейчас не встретишь. Юмор такой простой, проще некуда на самом деле. И поймет взрослый и малый. В то время, по крайней мере, мне этот сериал казался таким невероятным открытием, потому что это какой-то эксперимент, потому что такого до сих пор еще никто не делает. Сейчас все немножко приторно, и я вообще телевизор не смотрю, и причина тому хреновый контент, потому что мне не очень нравятся современные шоу, все как-то по шаблону, а вот это вот то, что было, по-моему, это абсолютно уникальное что-то.
Российские оппозиционеры раньше часто пугали друг друга Белоруссией, мол, скоро и у нас все будут запрещать, даже аплодировать придется одной рукой. Прошли годы, теперь уже можно услышать, что Россия и Белоруссия в этом отношении не только догнала, но и перегнала.
Ну, знаете, нет, я скажу, что точно не перегнала и вряд ли даже приблизилась. Но могу сказать, что, по крайней мере, инцидент с тем, что у нас произошло со стрит-артом, мне вообще необъяснимо. Я тут такую даже теорию выдумал, значит, что, скорее всего, это отрицание прогресса, боязнь утратить ценности, которые приобрели, да, в течение там всей истории Петербурга. То есть не прогрессируются, потому что трясутся над тем, что уже есть, и не дают вообще развиваться. Сам по себе отрицание прогресса — это отсутствие развития. То есть вот то, что мы пытаемся делать, я считаю, это какой-то следующий этап в современном искусстве. А его просто блокируют, потому что, значит, боязнь, что на Эрмитаж залезем, на какие-то муниципальные строения. Ведь это же все так легко контролировать, а объяснений этому нету. И получается так, что и развиваться не дают в культуре, да, это не очень-то, очень-то молодой. Только лишь просят ценности хранить те, что уже есть. Но мне кажется, это ни к чему хорошему не приведет. Питер в этом плане, мне кажется, с туристической точки зрения, он бы выиграл однозначно. Он и так уникальный. А если еще добавить уникальность в современном искусстве, это было бы нечто невоображаемое. Потому что такая архитектура так бы колоритно сочеталась с современным искусством. Мне кажется, это было бы очень-очень и очень полезно городу. И в Минске очень активно приглашают зарубежных художников, развивают стрит-арт получше, чем в Питере. И мне за это стыдно немножко, за Петербург. Потому что, казалось бы, та Беларусь, консервативно настроенная вечно, так все-таки как-то развивает эту культуру.
Может, нужно Путина нарисовать? Пусть попробует закрасить.
Да не хочу я рисовать Путина. Пусть другие рисуют Путина. Я не хочу в политику лезть, только лишь есть потому что грязно это дело с художественной точки зрения. Кого рисовать, кого задеть? Я не Бэнкси, чтобы пытаться кого-то задеть. А вот как у нас получилось Зинаида Тракторенко, так я считаю, полностью оправдано. Потому что политика сама залезла в искусство. Ну, вот и мы решили залезть на денек. Потому что как-то контролировать, это нереально художников. А политика все-таки такое дело, агитацию рисовать. Я не хочу а Путина рисовать, пусть берутся другие.
Сколько всего ваших работ в Питере было закрашено?
Уже пятеро получается. Это Хью Хефнер, доктор Дре, Чак Норрис и это Есенин. Кто же еще был? Пока только вот этих насчитал.
Прослеживается какая-то логика в выборе, почему одни работы закрашивают, а другие нет?
Вот нет, пытался как-то вычислить. Нет, непонятно. Мне кажется, все-таки мы тоже как-то берем на себя большую ответственность подбирать персонажа, да? А я же, никто не спрашивает, кому нравится, кому нет. Никто с администрации не звонит, не говорит: Артем, там, нарисуйте этого или того. А мы берем на себя ответственность эту. И, соответственно, видимо, не угадали парочку раз.
А если власти попросят и предложат сами нарисовать что-то или кого-то, согласитесь?
Да я только за, только не какую-нибудь псевдопатриотическую тематику, на что мы действительно стоящие. Не хочу, чтобы задавали тему, там, нарисуйте нам Екатерину II или Петра I. Это если делать, надо делать это круто, какой-то интерпретации, чтобы была действительно какая-то художественная составляющая, а не просто русский дух передать и все. Но это очень скучно.
В Москве очень много граффити, если это можно так назвать, прокремлевского движения «Сеть». И патриотического содержания, и антиамериканского. Как вы к такому творчеству относитесь?
Ну, скажем так, если бы этого было меньше, было бы лучше. Я даже, честно говоря, сложно подобрать слова, просто хотел бы, чтобы этого было меньше.
Что сейчас вообще с этой будкой, на которой были Задов и Тракторенко? Так и стоит закрашенный?
Да, мы закрасили абсолютно в серый цвет, как подобает питерская атмосфера, видимо.
Будете пытаться там еще что-то другое сделать?
Честно, не скажу сейчас, потому что, я так понимаю, на нас объявили охоту и сказали, что все попытки будут пресекаться. Поэтому у меня сейчас вот интересно будет поработать еще в центре, в каком-нибудь другом формате. Если у нас история повторится с задержанием, уже тогда будем думать над другим районом города. Посмотрим, что будет дальше, если, конечно же, нас будут пресекать каждый раз, давать кучу штрафов, не давать вообще никак вылезти на улицу, мы либо дадим какой-то выход из положения, будем рисовать просто туда очень быстро и незаметно, либо просто, да, действительно покинем город.
Граффити — это ведь не единственный способ самовыражения, который оказывается порой на грани политики и искусства. Вот в Москве десятки раз задерживали человека, который гулял в маске Путина.
Вообще, да, это бредово, конечно. Это попахивает как раз в Беларуси.
Нет ощущения, что такого бреда вокруг все больше и больше?
Вы знаете, вы не один, кто так жалуется. Пока что с стрит-артом вроде как ничего, но мне кажется, все-таки оказывается то, что все-таки Россия не пахарное поле, еще чиновники сами не понимают, как контролировать нас или как вообще запрещать что-то так вот, да, как ловить, что делать. Ведь если мне выпишут 1000 рублей штрафа, например, да, ну, ради бога, я буду доплачивать каждому портрету еще по 1000, буду все равно рисовать. Мне интересно, как будет дальше диалог выстраиваться. Хотелось бы, конечно, победить.
Говорил уличный художник из Петербурга Артем Бурш. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Олег Воротников из арт-группы «Война», задержанный недавно на территории Чешской Республики вместе с женой, в прошлую среду на заседании суда в Праге дал письменное обязательство не покидать Чехию и приходить на судебные заседания, на которых будет решаться вопрос его возможной выдачи в Россию, где его, скорее всего, ожидает тюремное заключение. О сути его дела расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Воротников был задержан 18 сентября в Праге при проверке документов. Он находится в международном розыске по обвинению в оскорблении полицейских и применении к ним насилия. За одну из последних акций «Дворцовый переворот», когда были перевернуты несколько милицейских машин, он обвинялся по статье хулиганства. Вопреки преследованию властей, в нескольких последних интервью Воротников высказывал желание вернуться в Россию, поскольку поддерживает аннексию Крыма и одобряет политику Владимира Путина. В Праге вместе с Воротниковым была задержана и его жена Наталья Сокол. Однако она была отпущена из полиции в тот же день, так как ее имени нет в базе Интерпола. Первое судебное заседание по делу Воротникова состоялось в закрытом режиме. Однако следующее, по словам пресс-секретаря городского суда Праги Маркеты Пуци, будет открытым.
Городской суд Праги рассмотрел предложение прокуратуры о взятии Олега Воротникова под стражу, однако не нашел причин для ареста. Суд получил его письменное обещание оставаться в Чехии по указанному им адресу на протяжении процедуры рассмотрения дела об экстрадиции. Что касается самой возможной экстрадиции, то прокуратура прокуратура на сегодняшнем заседании обязалась предоставить суду документы, на основании которых будет приниматься дальнейшее решение о выдаче или невыдаче Воротникова в Россию. Даже если суд примет решение о выдаче, его еще можно будет опротестовать, подав апелляцию. Окончательное же решение о возможной экстрадиции обычно принимает министр юстиции Чешской Республики, который имеет право игнорировать решение суда и не выдавать человека другому государству.
По словам Маркеты Пуци, решение о депортации чешские суды обычно принимают на протяжении нескольких недель, а дата следующего заседания суда по делу Воротникова будет известна после того, как прокуратура соберет необходимые документы. Чешский публицист Андрей Саукуб говорит, что уже были прецеденты, когда чешские суды не выдавали иностранных граждан за рубеж.
В принципе, такие прецеденты существуют еще в 90-х, я помню, одного узбекского диссидента, который получил убежище во Швеции, арестовали в пражском аэропорту, потому что был действующий арест Интерпола, и понадобилось несколько дней и вмешательство тогдашнего президента Вацлава Гавела, чтобы человека выпустили. В принципе, были еще и другие примеры потом. Это тоже люди, которые просили убежища в других местах, а Россия пыталась их заполучить по каким-то криминальным делам. И в большинстве случаев чешские суды говорили, что они не могут гарантировать, что в России такого человека будет ждать справедливый суд, и отказывали их в выдаче России. Но чешская практика такова, что не выдавать его в России.
По вашим наблюдениям, чешские СМИ или чешская общественность отреагировала на арест Воротникова?
Я думаю, в этом смысле среди чешской, по крайней мере, прессы, которая об этом писала, существует консенсус, что каким бы человеком Воротников не был, какие акции бы он не проводил, какие взгляды он не исповедует, но все равно посылать его в Россию, где ему грозит до 8 лет тюрьмы, это все-таки чересчур.
Я почему задала этот вопрос? Олег Воротников в последние годы говорил о том, что ему тяжело жить в Европе, и я тоже обратила внимание, что его называют диссидентом очень многие журналисты, но тем не менее его взгляды немного поменялись в последнее время. И несмотря на это, его все-таки считают как бы борцом с режимом, хотя он уже таковым не является.
Среди неспециалистов, да, он, конечно же, ассоциируется исключительно с акциями группы «Война». Его взгляды на Путина последние два года неизвестны в менее широком кругу, но одно дело как бы соглашаться или не соглашаться с его взглядами и тем, что он делает, а другое посылать на абсолютно ожидаемую посадку.
Это было мнение чешского публициста Анджея Саукупа. В Фейсбуке появилась группа в поддержку Олега Воротникова. Почти 500 человек призывают не выдавать его России. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 22 сентября в Петербурге открылся 6-й Всероссийский фестиваль телевизионных программ и фильмов о людях с инвалидностью под названием «Смотри на меня как на равного», рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Фестиваль телепрограмм и фильмов о людях с инвалидностью «Смотри на меня как на равного» проходит в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. На этой площадке, как объясняют организаторы, участники фестиваля, авторы идей и сценариев, режиссеры, продюсеры воочию видят свою аудиторию с ее мгновенной человеческой реакцией и не могут не почувствовать, насколько важна их роль как социальных журналистов. А герои видеоматериалов при встрече со зрителями получают невероятный стимул жить еще активнее и день за днем побеждать свой недуг через самовыражение в профессии, творчестве, спорте и личной жизни. Но эти встречи, которые проходят очень эмоционально, явились итогом большой работы. На фестиваль поступило 82 заявки из 28 регионов России, после чего члены жюри, известные режиссеры, телепродюсеры и члены общественных организаций инвалидов определили 10 лучших работ и победителей в номинациях «Лучший телефильм», «Лучшая телепрограмма», «Лучший сюжет», говорят, раздвигаем границы за экспертизу доступности экскурсионных объектов. Организаторы фестиваля – автономная некоммерческая организация «Студия Диалог», говорит председатель оргкомитета фестиваля Анна Белокрыльцева.
Мы этот фестиваль проводим ни в коем случае не для людей с инвалидностью, по крайней мере, не только для них. Основная наша аудитория, то, что называется, обычные люди, которые чаще всего о проблемах людей с инвалидностью не имеют ни малейшего представления. И такие работы, вот эти границы между миром людей здоровых, условно, и миром людей с инвалидностью, они убирают, растворяют. Среди лучших лауреатов вы только что показали телефильм, который называется «Христя» о незрячей девочке из Сергиево-Посадского интерната. Это очень трогает за сердце, и равнодушных не бывает, когда это видят. Там девочка обращается в финале фильма к своей маме, которая ее оставила, со словами, что она, в общем, очень ее любит и прощает, и хочет ее встретить. Это все очень искренне, очень здорово. А, кстати говоря, один из фильмов лауреатов – это фильм, который называется очень символично. Ничего для нас без нас. Это вот такой принцип, которым обычно люди с инвалидностью руководствуются. Потому что очень часто многое делается для людей с инвалидностью, людьми, которые не представляют этих проблем.
Герой этого фильма Дмитрий Дружинин приехал на фестиваль из Ижевска вместе с собакой-поводырем Идой. По словам Дмитрия, на встрече со зрителями Ида снискала особенную любовь аудитории.
Ида показала, что она умеет. Фишки, которым я ее научил, на сцене показывала, как она монетку поднимает. То есть маленькая монетка упала, она ее подняла. Команду «Голос», потом «Стыдно», «Сдавайся», она падает вверх лапками. И мы сделали мастер-класс. То есть человек завязывал шарфиком глаза, и Ида его взяла по залу. Ида, она меня водит по городу. Держит в голове около 50 маршрутов, ну вот самый длинный 6 километров, то есть через весь город. Мы приехали с 12-минутным роликом про мобильных незрячих. То есть как я вообще живу, как я пользуюсь электронными гаджетами. Там записано, как я пользуюсь и навигатором, то есть хожу вслепую, собака-проводником, как я учусь в университете, в зрячем абсолютно университете. Просто я там пользуюсь компьютерной техникой с помощью голосовых программ JAWS и при помощи смартфона, распознаю плоский печатный текст. Ну и, конечно же, очень помогает ваш петербургский продукт, голосовой ассистент Дуся, которая может ставить точки, которая может ставить сообщения, посылать сообщения какие-то. На самом деле, разработчик ассистента Дуся тут приехал, нас встретил, и мы с ним уже достаточно долго сотрудничаем. Ничего для нас без нас. Суть там в том, что я работаю как раз-таки в Национальной библиотеке в Удмуртии. Люди несут различные гаджеты. То есть мы тестировали умный ботинок, который слепо одевает на ногу, и он тактильно сообщает о препятствии, о ямках сообщает. Многие люди пытаются что-то сделать для слепых людей, не спросив самих слепых. То есть, вот, например, в этом ботинке много нюансов, то, что нужно переделать. То есть ролики заключаются в том, что в первую очередь сам слепой должен протестировать какую-то технику, и вот без его участия ничего не должно делать.
Фестиваль «Смотри на меня как на равного» обращен не только к обычным зрителям, но и к журналистам. К сожалению, в России темы, обозначаемые презрительным словом «социалка», считаются второсортными, и этот стереотип хочется сломать, объясняет Анна Белокрыльцева.
Наш фестиваль формирует пул социальных журналистов, профессиональных, и он является площадкой для их встречи, потому что здесь, в Санкт-Петербурге, собрались лучшие журналисты, прислали лучшие работы. И будет сейчас мастер-класс Тофика Шаквердиева, режиссера, как раз о том, как работать в этой очень тяжелой, но очень интересной теме. Он дважды лауреат премии НИКа, заслуженный деятель Российской Федерации, и он снял несколько фильмов о людях с инвалидностью, скажем, фильм о любви. Он такой практически гуру вот в этой теме, и вот журналистам молодым очень обычно бывает полезно, интересно с ним пообщаться вот, на профессиональные именно темы. Мне кажется, что вот эта тема – это профессиональный вызов любому журналисту. Она сложная, но если в нее погрузиться, она безумно интересная. И тогда те работы, которые ты сделаешь, они вот будут так же цеплять за душу, как в фильме «Христя».
Работы, представленные на фестиваль, очень разноплановые. Плановые. Один фильм называется «Танцевать, чтобы жить».
Это дневник режиссера, который выступает волонтером в танцевальной паре, инклюзивной паре. Девушка на коляске, а у нее должен быть партнер, который без проблем со здоровьем. И вот качестве таких партнеров выступают волонтеры. Значит, режиссер фильма стал таким волонтером. Весь фильм – это его дневник. Как человек, который не имеет ни малейшей способности к танцу, преодолевая, там, не знаю, смущение, стыд, свою неловкость. Значит, как он пытается изобразить танцевальные движения и при этом очень честно рассказывает, каково вот это быть волонтером, каково это общаться с партнершей в инвалидной коляске. Там в финале, там их выступление на паркете. Потрясающий совершенно сюжет был, 7 ступеней, потому что это показательно очень. Там девушка добилась очень много. Она, кстати, тоже занимается профессионально танцами на коляске. Она там и реализована в семье, и очень активный человек, но она обязательно на коляске. И она, то есть она во всем реализовала себя, но вот эти 7 ступеней, которые ведут из ее подъезда вниз, она преодолеть не в состоянии. Вот это жанр журналистского расследования, когда просто показывают вот ее борьбу с соседями и, ну, наверное, в лице соседей с некоторыми представителями общества, которые говорят, ну, знаете, ну зачем же тут вот они положили эти рельсы, но они же мешают нам ходить, и они регулярно срезают эти швеллеры. Итог всего, они сделали через балкон специальный отдельный выход подъемником. Более того, этот подъемник уже там кто-то пытался демонтировать, хотя это уже никому не мешает. Они как бы всю свою квартиру раскурочили, да, включая балкон. И в результате вот все равно были попытки каким-то образом помешать построить вот этот подъемник, который уже не со стороны подъезда и уже никому, казалось бы, не мешает. Любая работа о людях с инвалидностью, она так или иначе затрагивает тему прав людей с инвалидностью и нарушений.
Соведущая фестиваля Вероника Скугина передвигается на коляске, правда, очень продвинутой. Она тележурналист. Представленная ею программа называется «Всевозможные маршруты». Она ездит по Ленинградской области и проверяет, насколько областные туристические объекты доступны для людей с инвалидностью.
Серия создана для привлечения туристов с особенностями. Путешествие по Ленинградской области, по историческим местам. Это Марьино, это Гостилица, это Гатчина, Петергоф и все наши красивые города, усадьбы. Мы приезжаем, снимаем сюжет об этих местах, рассказываем исторические факты этого места, события, которые происходили. Чем дальше от центра города, тем сложнее с доступностью. Не везде есть пандусы. В одном месте пандус есть, а в другое помещение попасть невозможно, хотя там происходят какие-то выставки. К сожалению, у нас в Санкт-Петербурге с этим довольно сложно. Работу у нас встретили с интересом, потому что работа немножко в другом ракурсе была показана. Она была скорее не про человека с инвалидностью, а человек с инвалидностью выступает в роли обычного журналиста и ведет обозревательную передачу про совершенно нормальную среду для нормальных здоровых людей.
Фестиваль «Смотри на меня как на равного» существует с 2011 года. Его показы уже проходили в Москве, Архангельске, Самаре, Ярославле, Туле, Владимире и Калининграде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Знаменитый российский путешественник, писатель и священник Федор Конюхов 12 июля 2016 года после годичной подготовки начал одиночный кругосветный полет на воздушном шаре. Старт проходил на аэродроме австралийского города Нортхэм по тому же маршруту, что и рекордный полет его предшественника Стива Фоссета в 2002 году. 23 июля 2016 года Конюхов благополучно приземлился на западе Австралии. Он установил новый мировой рекорд кругосветного полета – 11 дней, 4 часа и 20 минут. Недавно с Федором Конюховым о смысле его бесконечных путешествий и о том, как сочетаются священнический сан и экстремальный спорт, поговорила журналистка «Радио Свобода» Клэр Бик.
Почему такой экстремальный образ жизни? Ради чего вы все это делаете?
Я же путешествую с 15 лет. Я не считаю своих 50, это мои внуки, а мне их 6 внук. Ну-ка, не дети, а мне их 3 считается. Сколько я прошел мир в океане, сколько я экспедиций совершил. Если мне 65 лет, а я их совершил таких вот экспедиций 50 или больше, как они говорят. Если я прошел в океане, я же, вы знаете, я такой 17 раз ходил через Атлантический океан в одиночку. Я на весе лодки ходил через Атлантику, побил мировой рекорд. Я через Тихий океан ходил на весе лодки. Меня, как мои внуки, почитали, что у меня, наверное, пройдено миль, морских миль, не считаю ни морей, только океанских морских. Но умею мне хватить от Земли до Луны и обратно вернуться. Я сколько прошел, если перевести это в километры, да. Соответственно, это мой образ жизни. Я люблю нашу планету. Я художник, я священник. Я хочу увидеть нашу Землю, ту, которую создал Господь Бог. А Господь Бог создал для всех. Если Эверест находится в Непале или в Тибете, он же стоит на границе, а почему я не должен ее увидеть и нарисовать? А когда я подошел, чтобы нарисовать, ну, почему бы не зайти на него? То же самое, если Северный и Южный полюс, я захотел 4 раза на Северный полюс, 1 раз на Южный полюс, на лыжах, на собачьих упряжках ходил. А почему я не должен видеть то, что создал Господь Бог? Даже когда езжу по нашим странам, я же много где жил, много где путешествовал. Также мои дети говорят, что там я где-то 150 стран проехал. На земном шаре нету некрасивых людей, плохих стран. Все красивые, все хорошие. Только политическая система, экономическая система, военная система или религиозная система, как мы сейчас видим, создала плохие места на планете. А наша планета, и все люди красивые. Я вот был 2 раза в Сомали, это очень красивые люди, очень красивая земля. Но сейчас вот это все пересказал, вот это их сделали такие. Это очень красиво. Я жил в Африке, в Австралии, в Америке, на Аляске, я прошел через всю Аляску, в Европе. Я учился в кабинете ящики искусств в Париже. Все стороны хорошо. Но я, конечно, люблю Сергий Посад, возле Москвы, где я сейчас и нахожусь. Это для меня самое хорошее место, самое любимое место. Я приезжаю там, где наш преподобный Сергий Радонежский, и жить святой. Я люблю это место. Просто везде набираю своих сил.
Вы священник и экстремал, да, можно сказать. Это редко достаточно встречается в одном человеке. У вас эти два направления отдельные в жизни или вам удается как-то их совмешать?
Нет, ну, видите, я не считаю, что я экстремал. Я хожу не за экстримом. Я хожу в экспедиции, чтобы написать книги. Я же член Союза писателей еще с 1986 года, еще с СССР, еще у меня Виктор Астафьев, наш известный писатель, дал рекомендации. Да. Я хочу написать о нашей земле, о людях, о животных. Я любопытный, я любознательный, я романтика, мне интересно все. Вот я, ну как так, вот сейчас я утром включил передачу там про Марс, я думаю, да, почему люди там не летят сейчас на Марс? Я разочарован в 21 веке, если точно скажу, я очень разочарован. Когда мне было 10 лет, а уже Юрий Гагарин полетел. Мне казалось, что в 21 веке, когда уже 1967 год, уже люди высадились на Луну, ну, американские астронавты. А мне казалось тогда, что в 21 веке мы уже будем на Марсе научно-сельские станции ставить, на Луне будет поселение, все. Пришло 21 год, а мы только воюем и только, говорится, обогащаемся, кушаем, отдыхаем и ездим на тех же... Разве мы сейчас в космос летаем? Что такое космос? Космос 300 километров, космические станции летают. Что такое 330 километров? Это до Москвы, Санкт-Петербург 800 километров. Это дальше. А мы говорим, ну, космос. Нет, ну, человечество, космос. Почему я разочарован? Человек должен больше быть любопытным, любознательным, застроить другие миры открывать. Так же, как, смотрите, Марианскую падень, почему? В 1960 году, за год до Гагарина, также швейцарец-американец на кафедре Треста опустились в Марианскую падень. И больше никто не опускает. Только в 2012 году Джеймс Кэмерон, режиссер, погружается в одиночку. 52 года прошло, а люди даже в Марианскую падину и разве это можно? Я немножко разочарован. Я включаю телевизор, и мне, знаете, так скучно. Только покать шоу, только покать, как накормить, как напоить. А вот эти же машины, что 150 лет назад были эти машины 4 колеса сейчас. Я думаю, когда-нибудь я включу телевизор и увижу, что экспедиция пошла на Марс, экспедиция высадили, и там нашли другую планету, или погрузили все на дно океана, там что-то ищет, что-то находит. Вот это надо все силы нам, человечеству. Я говорю о всех, 7 миллиардов на земном шаре, а мы даже не любопытны, не любознательны, не ищем приключений, не романтики, только все, зарабатывать деньги, покушать, поесть, купить машину, квартиру и все. И старость дождется старости. Мне это страшно. Знаете, я когда буду лежать на смертном одре, и скажу, а вот ты, Федор, или отец Федор, а ты не видел земля, как наша изгибается, а ты не видел, что на дне Марианской упадины. Для меня это будет укор. Я спешу. Хоть что-то хочу увидеть и познать, и хотя бы полюбопытствовать, если даже не изучить.
Беседа журналистки Клэр Биг с путешественником Федором Конюховым завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» 22 сентября. Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».